Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поспорим о причинах бедности в Российской Федерации. Дмитрий Песков, это пресс-секретарь президента, дал свое объяснение, выступая перед студентами МГИМО. Он высказал мнение о причинах бедности российского населения. Вот почти близко к цитате. «У нас огромная страна, в которой чудовищно маленькое население. Она прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии. Прошла через развал Советского Союза. В этом он видит основные причины бедности в России». Но сегодня с нами Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
И Софья Русова, журналист. Здравствуйте, Софья.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. В чем же причина бедности граждан Российской Федерации? Первый будет Алексей Зубец. Алексей Николаевич, вам слово.
Ну, заявление господина Пескова страдает излишним количеством каких-то крайних эпитетов. А насчет того, что у нас огромная страна, да, насчет того, что там слишком маленькое население, скорее нет, чем да. Что касается бедности, то бедность – понятие внутреннее, как бы ментальное и философское, как это сказать, там, мироощущение, да. А по факту бедности в России нет. Вот, поэтому, в общем, и бороться-то особо не с чем.
Хорошее начало, мне нравится. Это Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. И сейчас слово Софье Русовой. Софья, пожалуйста.
Ну, как мы подводим, в смысле, правительство, президент, его пресс-секретарь, когда они подводят итоги года, почему-то сразу вспоминают про бедность. Помню, абсолютно такая же ситуация была примерно год назад, когда опять заговорили о том, что нужно снизить количество бедных в России. Это говорил Путин в конце 2017 года. Я считаю, что бедных действительно очень много. Мы, конечно, в первую очередь говорим о том круге, который мы видим. Я объехала более 30 регионов, занимаясь региональной журналистикой. И, ну, очень долго придется рассказывать то, что я видела. Но сам факт, безусловно, я считаю, что первая причина бедности – это экономическая, непродуманная и, в общем-то, даже бездарная политика сегодняшнего нашего государства, которая ставит людей на грани выживания, и, в общем-то, уже все больше людей выходит не только на порог бедности, но и за черту бедности. К сожалению, во многом это бьет и по гендерному аспекту, по женщинам, особенно по женщинам, которые являются матерями, так скажем, в неполной семье, женщины-матери-одиночки. Это официальные данные, Росстат проводил исследование, то, что семьи с неполные семьи, они просто находятся за чертой бедности. Главная проблема – это отсутствие экономической, региональной здравой политики, безусловно, которая каждый месяц практически снижает доходы россиян.
Это Софья Русова, журналист, и позвольте, Алексей Николаевич, вам первому вопрос. Вы громко сразу заявили, что бедных как таковых у нас нет.
Нет, бедности нет. Бедность нет, бедность не существует. На самом деле, вот вопрос коллеги. А политика, которая вот должна привести к ликвидации бедности, вот эта внятная политика финансово-экономическая, социальная, она когда-нибудь была в нашей стране? Кто говорит, что сейчас ее нет, поэтому у нас есть бедные.
Но ведь если чего-то не было, это не значит, что не нужно выстраивать полноценные программы.
То есть если этого никогда не было, то возникает вопрос, о чем мы вообще тогда говорим. Если такого, как это тот самый чайник Рассела, да, который где-то летает между Марсом и Юпитером, который вроде бы как бы он и есть, но его как бы и нет.
Ну, Алексей Николаевич, позвольте, есть такие уважаемые у нас структуры, как, например, Росстат, которые регулярно публикуют отчеты, в которых у нас 22 миллиона бедных, то есть людей, находящихся за чертой бедности. Это критерии, которыми оценивает государство.
Смотрите, значит, вот если как бы чуть-чуть серьезнее к этой теме подойти, существует несколько порогов бедности, нищеты, которые разработаны Организацией Объединенных Наций. Значит, нижний порог крайней нищеты – это порядка там, 1,9 доллара в день по ППС в ценах там, 2000 какого-то года, не помню. И верхний порог – это $5 в день. $5 в день – это порядка, ну, соответственно, 65 рублей за доллар. Это порядка там 10-11 тысяч рублей в месяц. Это верхний порог, как бы, ну, скажем так, крайней бедности, который установлен Организацией Объединенных Наций для таких стран, как наша. В нашей стране минимальная зарплата и минимальная пенсия выше этого порога. Отсюда, собственно, число людей, которые находятся за порогом вот этой крайней бедности, в нашей стране крайне незначительно. В основном это, как правильно сказал коллега, это многодетные семьи, неполные семьи и семьи с инвалидами. То есть, вот, где, собственно, большие расходы на лекарства. Но нормальные семьи при этом, с точки зрения вот этого порога в $5, они находятся над чертой вот этой крайней бедности, и государство делает максимум для того, чтобы наибольшее количество людей жило вне вот этой бедности. А бедность у нас, на самом деле, она бывает относительная и абсолютная. И абсолютная бедность – это вот те самые $5 в день, порог. А относительная бедность – это количество людей, которые живут на сумму меньше 40% медианного дохода. Ну, в разных странах по-разному. 40, 50, 60.
Это Алексей Зубец, Софья.
Ну, если бы у нас не было бедности, наверное, вот, например, Минтруд 1 декабря объявил о том, что они сейчас разрабатывают и внедряют программу в пилотных регионах по снижению уровня бедности. Там достаточно действительно с низким уровнем доходов регионы, по-моему, порядка 6. Точно помню, что там есть Кабардино-Балкария, которая действительно достаточно экономически неуспешный, скажем так, регион. Если даже министерство признает, что бедность есть, мне кажется, что... Ну, потом, слушайте, мы же сейчас общаемся с аудиторией, которая нас слушает. И люди не только в Москве, но и даже по средствам интернета, они прекрасно знают, как они живут, сколько они отдают за медицину, сколько они могут отдать, например, вот, насколько я помню, в Европе еще оценится такой фактор, когда ты, ты способен заплатить за непредвиденные расходы какие-то. То есть, грубо говоря, кто-то заболел в семье, и ты не являешься бедным человеком, если ты спокойно можешь заплатить, например, за его лечение. Мне кажется, в нашей стране такое количество семей, которые могут спокойно, тем более по ценам платной медицины, оплатить вдруг непредвиденную болезнь человека, крайне низко, возможно, даже меньше половины населения России. Я вообще-то не вижу даже, ну, по большому счету, мне даже не хочется спорить, потому что доходы падают, цены растут практически каждый день. Мы это видим, но это ведь все равно сказывается на нашем
возможности что доходы падают? Доходы, реальные доходы, реальные располагаемые доходы населения в нашей стране увеличиваются.
Зарплата, пенсия.
Послушайте, о чем мы говорим? Рублей. Если мы опираемся на данные Росстата, то последние данные Росстата, которые были опубликованы, говорят, что реальные располагаемые доходы в нашей стране растут, реальные зарплаты в нашей стране увеличиваются со второй половины 2016 года. С тех пор они растут каждый месяц от 4 до 6% в год, вот в годовом исчислении в месяц. Поэтому, когда вы говорите о том, что у нас доходы падают и зарплаты падают, ну, посмотрите сначала статистику Росстата, давайте на матчасть обратим внимание.
Ну, я могу
внимание.
Сказать, например, по сектору, с которым я общаюсь, это научный сектор, потому что я занимаюсь экологией, например, по Краснодарскому краю, сколько там получает лаборант, который работает в научном огромном институте. 12 тысяч рублей. При этом цены в Сочи, я вам просто скажу, они даже выше на продукты,
чем... А зачем она там работает, эта лаборантка? Шла
бы
она куда-нибудь...
Это очень странный вопрос. Да. Бизнес, она тянет науку, которая еще немножко осталась.
Ну, раз она тянет, пусть не жалуется.
Я не говорю... Послушайте, я говорю факты. 12 тысяч рублей зарплата у человека взрослого на полный рабочий день. И ее зарплата никак не повышается уже и никак не индексируется много лет. Поэтому мне кажется, ну, я не знаю, вы как-то,
нет,
может,
смотрите,
лукавите.
О чем я не лукавлю, я говорю совершенно понятные
реальные
простые вещи.
Реальные доходы по-настоящему не растут у людей, зарплаты,
вот,
наоборот,
господи,
снижаются.
Вот этот разговор мне всегда очень не нравится, потому что либо вы знаете цифры, либо вы их не знаете. Если вы обратитесь к статистике Росстата и посмотрите последние данные, то доходы у нас растут.
Алексей Николаевич, ну, все это так или иначе напоминает жонглирование терминами, понимаете?
Ничего подобного. Увеличение реальной платежеспособности населения.
Да.
Поэтому, безусловно, есть люди, у которых зарплаты не растут. Это чистая правда. Но мы в данном случае говорим о средних цифрах по стране. Мы не говорим о бедных несчастных, которые в каком-то углу страдают.
Но вместе
углу
с ними
страдают.
Же растут, простите, цены, ну, на все и на ЖКХ.
А
вот
знаете,
опять
у нас какая инфляция?
И на все.
Инфляция
ну,
у нас какая
есть,
в стране? Назовите мне цифру, пожалуйста.
Рост цен нас толкает на черту.
Но назовите цифру-то, господи. Вы ее знаете или нет? Если вы ее не знаете,
нет,
тогда спросите.
4%.
Меньше 4, порядка. Там 3,6%. Угу. Где-то так.
Ну, а реальная?
Что реальное?
Инфляция 3,6%. Какая инфляция? По-моему, около 10% даже говорили некоторые эксперты.
Ну, это вот в вашей голове 10%. На самом деле, реальная инфляция у нас 3,6%. Это она и есть реальная. Угу. А реальный доход населения выросли там процента полтора, что ли. Рост небольшой реальный, да, но он есть. Поэтому говорить о том, что кто-то где-то страдает, да, давайте поговорим о слезе ребенка, который страдает...
А рост цен на все, на здравоохранение, на социальные
вот,
услуги.
Но если мы говорим в среднем о стране, у нас сейчас ситуация выправляется.
Цены растут на все, в том числе на бюджетные услуги, например, на какие-то
растут,
кружки.
Да, растут, но зарплаты и доходы растут быстрее. Угу. Отсюда рост реальных доходов. Я же не говорю, что...
Я слышу ваш снисходительный тон, но я просто хочу объяснить для радиослушателей, что я, безусловно, не экономист. И, собственно, я говорю то, что я видела, то, что я вижу о том, как живут люди, потому что все-таки моя задача, как
это,
журналиста,
это достоевщина.
Видеть и говорить о людях, которые живут среди
секунду,
нас
это не экономика,
Алексей
это достоевщина.
Николаевич, это может быть достоевщина, но у нас борьба с этой достоевщиной ведется на государственном уровне. Те программы по борьбе с бедностью, которые анонсировало и глава государства, и правительство, задания всем даны. Ситуацию нужно выправлять, ее признают как проблемную в Российской Федерации. Приходите вы и говорите, ничего подобного, это достоевщина.
Нет, я в данном случае говорю не о бедности, а о достоевщине. Я говорю вот этих вот разговорах, что где-то есть человек, который сидит и страдает, да?
И таких довольно много.
Да, конечно. Это вот та самая история про стоит ли вся слава мира одной слезы ребенка, который лежит там в каком-то подвале, страдает и плачет.
Я бы попросила не сравнивать научных сотрудников с людьми, которые лежат в подвале. Ну, я понимаю, что вы рассказ Достоевского, видимо, сейчас вспомнили,
может
быть.
Я не рассказ, я Романа.
Роман, нет, но есть еще мальчик у Христа на елке, там тоже у него мама лежала, умирала от голода и умерла таки, а мальчик потом попал в рай.
Так,
вы хотите жить по Достоевскому
наши...
в 21 веке?
Нет,
я
экономист. Но меня интересует экономика. Вот, возвращаемся.
Я про деньги и про цифры.
Давайте про деньги и про цифры.
А я про реальность.
Так, да, и, смотрите, у нас парадоксальная ситуация. Алексей Зубец прав на бумаге, а Софья права вот в самоощущении граждан, когда они наблюдают действительность вокруг себя. И Софья права, и Алексей Зубец прав по-своему.
Вы знаете, у нас насколько растет потребление продажи автомобилей каждый месяц? По сравнению с прошлым годом. То есть вот самоощущение тех людей, которые покупают новые машины,
и
наверное,
в рестораны они, в пятницу
они
не пробиться
совершенно
тоже.
Верно.
Это я
тут
понимаю.
Шел по Тверской и обнаружил, что нет ни одного кафе на Тверской, в котором были бы свободные места. И тогда я понял, что в нашей стране что-то изменилось к лучшему.
В Москве.
В Москве. Ну, Тверская в Москве, естественно.
Да, но это не вся страна.
Я не ходил там где-нибудь по Челябинску, но, наверное, в Челябинске где-нибудь, наверное, то же самое.
Ну, во-первых, есть огромная разница в доходах у всех, скажем, во всех городах, и в Москве, и люди с разным доходом есть, и в Санкт-Петербурге, и в Сочи, и в Краснодаре, я не знаю, в Ейске, которые мне известны более, города южные, где я была неоднократно, в Челябинск, неважно, у всех огромная разница в доходах. Безусловно, в центре города какого-то нормального региона в пятницу всегда кто-то сидит в ресторане и покупает тот же капучино за 250 рублей, там, я не знаю, за сколько, примерно, как в Москве, но этот процент, он на самом деле не так велик по сравнению со всем населением региона все-таки. И смотрите, я говорила, извините, в самом начале сказала, что я считаю, что у нас нет нормальной региональной политики. Все-таки вот сейчас приняли сегодня,
вы
да,
обижаете региональных
Москвы.
Всех региональных чиновников, говорит, что у нас нет региональной политики. У нас есть более-менее успешные регионы.
Смотрите,
вот
бюджет, нет, нормальная, это
бюджет,
оценка Софии.
Бюджет Москвы там, да, больше 2 триллионов рублей. Это только одного города. И на какие копейки в бюджетные живут другие города? Ну, то есть это неправильное перераспределение денег, которые вроде бы как в стране есть, но, например, очень непонятно, как они циркулируют.
А
мне
не...
как обывателю, не как экономисту,
поймите.
А вы не
поймите. Из Ейска, случайно?
Нет, я не из Ейска.
Понятно, жаль.
Я не понимаю ваш вот такой сарказм и вообще какое-то некоторое неуважение, но это дело ваше, я еще раз говорю, я не экономист, у меня нет ученой степени. Я вижу то, что как живут люди, как они пытаются выжить. И еще одна проблема, на чем они начали экономить? Ну, разве будет кто-то спорить и слушатели, что от очень многого приходится отказываться, экономить? Это тоже путь к бедности, когда ты уже ограничиваешь себя в каких-то услугах, которые ты раньше мог себе
и
позволить,
богатые и
так
тоже
далее.
Ограничивают. Богатому, богатый может ездить,
мы богатых вроде как не обсуждаем.
На яхте 200 метров, а плавает на яхте в 100 метров длиной.
Я за богатых людей не очень, извините,
переживаю.
Они
тоже себя ограничивают,
они
все себя ограничивают.
Ну, ограничения, ты ограничиваешь продуктовую корзину, и тебе нечем кормить. ну, извините,
так,
детей.
Так, Алексей Николаевич, с чем мы боремся все-таки? На государственном уровне программа по борьбе с бедностью. Если ее нет, тогда нам не с чем бороться. Если она есть, тогда давайте сражаться интенсивнее, в конце концов.
С чем мы боремся? Надо бороться с более низким уровнем жизни. Это чистая правда. Так. Значит, но при этом надо понимать, что у нас есть два как бы основных экономических понятия, два основных, две вещи, о которых мы сейчас говорим. Это стандарты качества жизни и способность экономики удовлетворить эти потребности населения в части тех стандартов качества жизни, которые есть у населения, да. При этом мы понимаем, что в нашей стране народ от голода, слава богу, не помирает. И, ну, есть, наверное, какие-то голодные люди, но их крайне мало. А на улице от холода люди тоже не умирают, если они не бомжи и не ушли из там своего дома. То есть мы говорим о том, что бедность – это вещь относительная. Если мы возьмем бедность там в России середины 19 века, мы увидим, что средняя продолжительность жизни 25 лет, крайне низкий уровень потребления, мясо крестьяне, рабочие, даже чиновники и младшие офицеры видят по праздникам и так далее. И вот это бедность, да, и то, что есть сегодня. Сегодня даже бедные люди живут принципиально больше, потребляя, да, там, принципиально более богаты, чем это было там 150 лет назад. Поэтому мы говорим о том, что бедность относительная. И когда мы говорим, что люди страдают, это страдание связано не с тем, что они умирают с голоду и не могут прокормить своих детей и согреться, да, это страдание от того, что они потребляют меньше, чем бы они хотели. Это две принципиально разные вещи, это надо понимать.
Чем их соседи, например, на где-нибудь?
Чем их соседи, конечно. Западе. То есть есть стандарты качества жизни, которые являются эталонными. Для того, чтобы понять, какие в нашей стране эталонные стандарты качества жизни, посмотрите рекламу. Посмотрите, в каких интерьерах снимаются эти ролики, и какие, в каких огромных квартирах домохозяйки кормят там каким-нибудь бульоном свою семью, да? То есть вот вам стандарт качества жизни. Понятно, что средняя квартира в России – это 67 метров. По сравнению с теми огромными хоромами, которые мы видим вот в рекламе, понятно, что все мы бедны. Поэтому надо сравнивать свои потребности с теми реальными возможностями, которыми мы располагаем. Это совершенно другая история.
Алексей Зубец, Софья.
Ну вот я бы обратила внимание в речи Пескова, то, что он несколько раз повторил о том, что мы вынуждены тратить огромные средства, но на военные нужды, он это сказал несколько раз, вот, собственно, но, то есть он как бы психологически подготавливал, мне так кажется, людей к каким-то новым военным действиям, операциям, которым будет вести Россия, ну и как много раз уже высказывалось, что нужно потуже затянуть пояса, ведь этих высказываний было несчетное количество за последние годы, в том числе от депутатов, которые живут совершенно на другие зарплаты, и мне кажется, тут в чем проблема, почему, может быть, сложно иногда, например, с чиновниками или с теми же депутатами обсуждать проблему бедности. Они действительно не верят, что люди плохо живут. Они очень сильно оторваны от тех избирательных регионов, откуда они избираются. Они редко там бывают, к сожалению. И они просто не верят, что у людей может не хватать сильно элементарной нужды.
Знаете, какое число людей в нашей стране довольны своей жизнью?
Ну, хорошо, скажите.
Ну, точно.
Несколько дней назад семья в Глазове выбросилась полностью из окна, потому что не могла платить за кредиты, и все-таки это реально их довело, это бедность, им нечем было платить, у них был вопрос выселения, ребенок и так далее. Ну, к сожалению, вроде бы женщина была психически устойчива, но она решила покончить жизнь самоубийством.
Если бы она психически устойчива была, она бы не выпрыгла бы с семьей из окна.
Очень категорично, мне кажется, очень многие люди не находят другого выхода, и насколько мне известно...
Давайте вот не будем демагогией заниматься, но это очевидная демагогия.
Настроение в России достаточно повысилось за последнее время.
Ну, давайте посмотрим статистику самоубийств и увидим какую-то другую картину.
Мы что переключаемся все время, да, Алексей Николаевич.
Да.
Вернемся в русло.
Конечно,
дискуссии.
Потому что это вот аргумент съезжать с общего на конкретный случай страдающего ребенка.
Это же не один случай, простите, их много было.
Ну, вот то, о чем вы говорите, это, ну, это не конструктивный разговор. Угу. А если говорить о данных социологии и удовлетворенности людей своей жизни, сейчас более 75% взрослого населения крупных и средних городов, понятно, что это не вся страна, довольны той жизнью, которую они ведут. По стране в целом пусть это будет 70%, но в любом случае это 70%, это сильно больше половины. Причем я вам говорю, довольно осторожные оценки, потому что целый ряд исследований показывает, что количество людей, довольных жизнью в нашей стране, превышает 80%. Ага. И подтверждением этого является то, что мы на сегодняшний день на улице не видим никаких протестов против той ситуации, которая сложилась в нашей стране. Если бы люди были на грани смерти, страданий, то, наверное, бы они все-таки вышли и как-то показали свое недовольство тем, что происходит в России. Но мы этого не видим. Из чего я делаю вывод, что данные об удовлетворенности людей своей жизнью, они ровно такие, на самом деле, как показывают данные социологии.
Это Алексей Зубец, Софья.
Ну, я бы не сказала, что нету каких-то протестных мероприятий. Они есть достаточно по разным тематикам. Например, вот в Подмосковье уже который месяц выходит на акции тысячи и пять тысяч человек по поводу своза мусора. Это тоже недовольство жизни.
Мусор – это совершенно понятная история, это экология. Когда у вас рядом с домом пытаются организовать свалку, да, но к ситуации в стране это не имеет отношения.
Есть мероприятия, когда люди выходят против роста ЖКХ. Помните, какие были? Во многих регионах, кстати, были массовые все-таки мероприятия, выступления по поводу повышение пенсионного возраста. Ну, нельзя это не замечать, нельзя говорить, что люди согласны со всем. По официальным данным, это же в ЦИОМу сейчас рейтинг президента наш значительно снижается. И, наверное, какой это как-то рейтинг, связано. Рейтинг был, да, по-моему, порядка 34, что ли, процентов, а у Лаврова тоже упал. Я сейчас... Давайте посмотрим в интернете, но
да, упал вот вы сначала посмотрите в интернете, а потом будем говорить, потому что он значительно данными выше, чем те цифры, которые вы называете.
Но он упадает.
Ну, он упал в связи с пенсионным возрастом, конечно, он был 80, стал 60, это правда, но это совершенно не 30. Это, во-первых, во-вторых, понятно, что пенсионный возраст, действительно, вот эта история с пенсионным возрастом серьезно ухудшила отношение населения к власти в целом и к президенту, но с моей точки зрения повышение пенсионного возраста – это абсолютно необходимое, абсолютно... справедливая мера. Другое дело, что, может быть, формат этого повышения надо было сделать более мягким. Это правда. Но то, что пенсионный возраст в нашей стране надо было повышать, вот я с этим согласен абсолютно.
Ну, смотрите, да, извините, это к вопросу о бедности, потому что ведь очень сложно будет найти людям старше 5... И сейчас это большая проблема. Но вы же согласились, что в риске вот эти семьи, где есть женщины, которые единственные кормилицы, вот 43% по данным Росстата, это женщины, которые им старше 50 лет, но они там родили порядка 40 лет, потому что они не могут найти работу старше 50-45 лет. А с повышением пенсионного возраста это, опять же, получается еще одна ступенька, возможно, к бедности, потому что проблема, ну, это вопрос и к Минтруду, и так далее, устройство, будет очень сложно найти работу в таком возрасте. Ну, и мужчинам, и женщинам, и так далее. Ну, и вообще, очень сложно сейчас делать прогнозы, что будет с экономикой в будущем.
Но... Почему сложно? Это не сложно.
Вам не сложно?
Мне не сложно. Я могу вам сказать, что у нас будет с экономикой. Здесь нет
хорошо,
никакой...
Хорошо, расскажите.
Рост мы живем счастливо, 80%.
Вот на яхтах, я уже поняла,
это те прогнозы, которые выдает нам Минфин и Минэкономразвитие.
Причем тут Минфин? Ну, а у меня своя голова, и мы в финансовом университете занимаемся самостоятельными прогнозами. Те прогнозы, которые считаются по тем моделям, которые у нас есть, и за которые я готов отвечать. Значит, рост зарплат продолжится в нашей стране, и он составит 4-6% в годовом исчислении в месяц, да? А реальные доходы, скорее всего, все-таки будут стагнировать. Тот рост реальных доходов, который мы видели за последние месяцы, скорее всего, это подскок. И реальные доходы серьезно расти не будут. Но, по крайней мере, они и падать не будут.
То есть замрут. Там...
Они замрут и будут около нуля, это правда. Инфляция будет, скорее всего, на уровне 4-5%, где-то так. А вот что вам еще интересует? ВВП. ВВП будет расти, и... экономика будет развиваться, и...
Можно ли говорить о развитии при росте ВВП на 1.5% в год? Мы отстаем от всех тех стран, к которым тянемся.
Смотрите, он либо растет, либо падает. Когда мы говорим об отставании, это совершенно другая история. Если мы говорим о том, будет ли расти ВВП России быстрее, чем ВВП в мире, да, он будет расти медленнее, чистая правда. И, скорее всего, при тех темпах роста ВВП, которые мы имеем, стать пятой экономикой в мире нам будет сложно, потому что Германия, которая пятая на сегодняшний день, она тоже развивается.
Алексей Николаевич, вот ваши же коллеги и экономисты высказывают следующее опасение. Сейчас гражданам Российской Федерации, после того, как их уровень реальных доходов упал, уже нет возможности инвестировать в том числе в себя, в собственное образование, в заботу о собственном здоровье. И это вызывает опасения, потому что это скажется не сегодня, это скажется потом. Да, бедных у нас, возможно, на бумаге будет не так много, но развиваться мы фактически перестанем, Алексей Николаевич.
Кто мы? Вот я развиваюсь каждый день, я чему-то учусь, делаю какие-то новые проекты, да, поэтому за всех говорить не надо.
Но среднюю температуру по больнице меряют вот те же самые
надо,
ваши коллеги.
Всем и надо вы... развиваться.
Всем
иначе,
надо, а возможности
иначе
уже
нам
нет.
Будет плохо. Это неправда. Возможность развиваться есть всегда. Книги, слава богу, в нашей стране довольно дешевые, лежат в интернете. Берите, читайте, развивайтесь.
И лучин нарубите на всякий случай.
И лучин нарубите, потому что при лучине классно читать хорошие книжки.
Это Алексей Зубец, и с нами Софья Русова, журналист. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Алексей Зубец, проректор финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, и Софья Русова, журналист. Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Если нашим гостям нечего добавить по предыдущей получасовке, есть что, Софья?
Я считаю, что бедность есть, и она ужасающая для такой страны, как Россия.
Алексей Зубец так не считает.
Собственно, нет, я так не считаю.
Да, собственно, вам, Алексей Николаевич, большинство вопросов или комментариев, не все из них эфирные, они как раз и направлены. Сейчас, подождите, что-нибудь найду. А, господин Зубец – это какой-то апофеоз благодушия. Если он во время дефицита хлеба скажет «пусть едят бриоши», я ничуть не удивлюсь, пишет Александр, например. Но давайте примем телефонный звонок, а после этого продолжим уже читать сообщения. 7373-94-8, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я так послушал, как бы, этого человека, вашего гостя. Я являюсь вот москвичом, как бы, в принципе, наверное, по жизни у меня было несколько продовольственных магазинов, парикмахерские, то есть, как бы, у меня и у жены машина. Вот я просто этому товарищу хотел сказать, вот, то есть, вот это, в этом микромире, да, как бы, я, скажем так, не рабочий, который там, как у нас говорят, какие-то 30-40 тысяч зарплаты. Так вот, что происходит за последние месяцы, мелкооптовые рынки, вот все, кто торгует, торгаши так называемые, которые, все, как все говорят, наживаются, все говорят, что такого ноября просто еще не было, даже никто не помнит. Вы не представляете, во всех мелких магазинах за последний месяц-полтора выручки обрушились, вот если, допустим, в среднем было где-нибудь, допустим, 80 тысяч, да, так, ну, какая-то средняя дневная выручка, упали до 60 тысяч, люди не ходят, не покупают ничего, нету денег, бабушки приходят, мелочь выгребают, и вот этот вот товарищ-сказочник тут рассказывает, вы хоть спуститесь вниз-то, походите там по, вообще по магазинам, понимаете, вот, хоть просто увидите людей, вы не понимаете, что происходит, что ли?
Тут принимается, что принимается. Раз... Алексей Николаевич, пожалуйста, парируйте.
Ну, ноябрьские данные Росстат еще не опубликовал, надо будет посмотреть, что там у нас по ноябрю.
А можно сразу вот Росстату, можно доверять? Его все-таки передали в подчинение Минэкономразвития, у них есть определенная заинтересованность.
Смотрите, вот у меня есть для студентов, там, для людей, с которыми я общаюсь, есть тест, там, они доверяют Росстату или они не доверяют. Люди, которые не доверяют Росстату, скорее всего, экономически неграмотные. Но просто не доверяют тому, что, чего они не знают. То есть некое отторжение неизвестных понятий, неизвестных явлений. Я Росстату доверяю, потому что я знаю людей, которые там работают. Это честные люди, которые дают нам справедливую картину, отражающую окружающую нас действительность. Вот. Что касается данных за ноябрь, посмотрим оборот розничной торговли, как он будет выглядеть по итогам ноября. По итогам октября, насколько я помню, оборот розничной торговли вырос.
Это Алексей Зубец, Софья, есть что добавить?
А, я просто хотела, да, действительно, проверила, 28,6% россиян не одобряют деятельность президента, и я думаю, что это напрямую связано с политикой, в том числе экономической.
Ну, то есть остальные одобряют, да? То есть 70 одобряют.
Но это достаточно большое падение, при том, что какой рейтинг был чуть ли не под 100%. Ну, я сейчас конкретно нашла цифру и сказала, 28,6% не доверяют. Это ВЦИОМ, вот 30 ноября была публикация и так далее. И, собственно, я бы тоже хотела пообщаться со слушателями.
Конечно. Сейчас просто большинство вопросов, конечно, Алексей Николаевич.
Нет, ну, послушайте, вот вы, уважаемый оппонент, безусловно, заслуженный, там, я не знаю, просто безусловно, наверное, его очень любят студенты за то, что он говорит им правду, ссылаясь на все время на какие-то данные. Но есть же конкретно жизнь, есть поля, которые нас окружают, разных людей, разных профессий, разного достатка. И, знаете, мне кажется, людей вот возмущает... Я с вами не знакома была до этого, но мне кажется, вы как-то снисходительно относитесь к проблемам людей. И вы как-то иронизируете, смотрите, что у них сложная ситуация экономическая. Люди перестали ездить за границу. Это можно поговорить с туроператорами. Насколько упала, например, возможность человека отдохнуть вне стен своего дома. Но это же тоже все к бедности.
Ну, насколько я знаю, операторы фиксируют, наоборот, подъем поездок. Не знаю, как вот последние данные за осень, за лето. Мы имели там рост чуть ли не на 20% выезда за границу.
По сравнению с...
По сравнению с прошлым годом, конечно, это в годовом исчислении. Поэтому говорить о том, что все перестали ездить за границу, но я бы не стал. Вот.
Я сам, я кстати, сказала, недавно, что очень сильно снизилась возможность людей ездить и путешествовать. Вы уже, я поняла, не типичный россиянин, и тем более не представитель региона.
Смотрите, если говорить о регионах,
то... Атипичный, да.
Ну, да. Ну, я, смотрите, ну, мы все живем в нашей стране, я езжу в метро, езжу в поездах, езжу на электричках, бываю за пределами кольцевой дороги, и, поверьте мне, я представляю, как живут люди. Я хотел сказать что-то о другом. Я хотел сказать, что ощущение бедности – это внутреннее ощущение в человеке, это ощущение страдания. Страдания от того, что у него нет того, что бы он хотел получить. Жизнь вообще, на самом деле, тяжелая, трудная штука, да? Неприятная, полная страданий, скорбей. Там каждый несет свой крест. И, собственно, к жизни надо относиться философски.
Проезд подорожает, ЖКХ подорожает со следующего года, медицина подорожает.
Ну, все дорожает. Есть же увеличение индексации этих вещей происходит каждый год, но при этом, еще раз, реальные доходы населения, по нашим оценкам, вот по моим расчетам, в следующем году по отношению к нынешнему году, если изменится, то незначительно. То есть рост реальных зарплат и пособий, пенсии и так далее. Путин, кстати, заявил, что вопрос роста пенсии – это вопрос решенный, а перекроет рост цен. Так вот, я хотел все-таки вернуться к теме внутреннего отношения к жизни. Если человек настроен на страдание, он будет страдать.
То есть вот все настроены на страдание в последнее время?
Не все, но очень многие. Я же сказал, что 70%, 75% населения довольны своей жизнью. Вот эти люди не настроены на страдания. Есть люди, которые настроены на то, чтобы страдать. Ну, хорошо, да, ну, страдайте. Что ж поделать?
Александр Фельдман пишет. С 1991 года население в основном предпочитает бороться с бедностью не бунтами, а уходить в тень и выживать само. Например, если есть возможность, то бежать из нищей провинции в мегаполисы, где хоть как-то можно приткнуться и приподняться. Однако будет ли работать эта же модель экономического поведения при парадигме «люди, новая нефть», когда государство уже всерьез заявляет населению, что надо делиться, вводя все более оригинальные налоги, как, например, на самозанятых? Пожалуйста, Алексей Николаевич.
Я совершенно не разделяю политику правительства по росту налогов. Я считаю, что налоги надо снижать, создавать дополнительные опции для развития бизнеса. И правительство, ну, я считаю, что это довольно близорукая политика увеличения налогов, потому что собирают деньги там, где под фонарем, там, где они видны, да?
Позвольте, но если вас послушать, то они правильно поступают, но ровно потому, что у людей все нормально, и рост реальных доходов есть, и все есть, и бедности нет. Поэтому, ну, грех не ввести налоги.
Бедность – понятие внутреннего самоощущения, самооценки собственных доходов. Абсолютной, как бы, крайней бедности в нашей стране нет. Мы об этом говорили в начале нашего. Бедность как самоощущение и самооценка, да, безусловно, она есть. Чистая правда, и тут с этим сложно поспорить. Вот. Что касается роста налогов, то я считаю, что политика увеличения налогового бремени и на бизнес, и население – это неправильная политика. Надо развивать нашу экономику, создавать новые кластеры экономики, которые будут обеспечивать населению рост доходов, и с этих растущих секторов экономики собирать налоги. Это вот всякие новшества, собрать там 3 копейки с самозанятых. Но, во-первых, скорее всего, это просто не сработает, потому что этих самозанятых еще надо как дотянуться. А во-вторых, собрать там можно реально 3 копейки, и средства, потраченные на сбор налогов, могут оказаться больше, чем собранные суммы.
Это Алексей Зубец, Софья.
Да, я на самом деле Что тут можно сказать по поводу конкретных данных? Я слушала с интересом, но мне только не очень понятно, что значит критерии самооценки, внутренней бедности, что вы говорили. Есть же конкретные критерии, разработанные тем же Евросоюзом, которые, да, у нас, по-моему, не применяются, там конкретные пункты, по которым считается семья бедная или не бедная, способна на кредит платить, не способна, способна на оплачивать медицинские услуги или не способна. В том числе один из критериев бедности в Европе – это то, что ты проводишь свой отпуск вне стен своего дома. Так у нас по всем этим показателям у нас
все-таки... Когда
всё-таки...
проводишь отпуск все-таки у себя дома, это критерий бедности.
Если ты не можешь позволить себе отпуск вне стен своего дома, это критерий бедности. Один из, по-моему, 9 по вот стандартам Евросоюза.
Скажите, пожалуйста.
Была очень большая статья по этому поводу, это разбиралось. И тогда еще раньше, кстати, в 90-х, семья, которая не может позволить себе стиральную машину, считалась бедной. И, конечно, какие-то критерии, может, там уже сейчас устарели, если об этом говорить. Наверное, стиральную машину все-таки большинство людей в складчину или там за какие-то, или даже в тот
в кредит.
Чаще всего. Нет, вы знаете, я замечала такое, что
в нескольких семьях сразу.
Бывает, если семья большая, то люди помогают друг другу покупать сейчас крупные какие-то предметы бытовые, ну, в этом плане, в складчину. Ну, это же все признаки бедности. И,
то есть кредит на Западе, который там
повсеместный... Кредит на Западе ты можешь платить из своей зарплаты. Как платить кредит, даже при том, что за 40 тысяч я беру региональную хорошую зарплату, как платить 6 тысяч за ЖКХ, тратить 15 тысяч продуктов минимум без всяких ресторанов, платить за школу, иногда поборы постоянно эти терпеть, платить за медицину. Что останется у человека хоть на какое-то саморазвитие и на отдых?
Скажите,
при этом
пожалуйста.
40 тысяч рублей – это нормальная средняя зарплата в регионе.
Да,
она есть далеко не у всех. У большинства россиян была большая статья сейчас в Deutsche Welle, что 15 тысяч рублей – это зарплата реально, которую получают россияне многие.
Ну, то есть
многие.
Вы верите Deutsche Welle, а Росстату вы не верите?
Я вполне верю, что они провели качественное журналистское расследование.
Вот журналистам и так далее. Точно не верю.
Угу.
Когда они занимаются экономикой.
Что вы хотели уточнить, Алексей Николаевич?
Я хотел спросить, вот по вашему мнению, какое количество семей в России испытывают проблемы с выплатой кредитов?
Когда, во-первых, есть валютные ипотечки, которые, вот помните,
нет,
что были
вот
в Москве,
все,
вот
это все. Про все.
Как на экзамене все время с вами?
Я-то знаю цифры, а мой оппонент нет.
Нет, смотрите, вы хотите постоянно показать мою экономическую неграмотность. Но когда меня приглашали в этот эфир, я, в общем-то, и не позиционирую себя как экономиста или человека со степенью. Вот еще, и поэтому мне, честно говоря, все равно, что вы пытаетесь меня этим все время унизить.
Но,
да бога
унизить,
ради я
бога.
Вам говорю,
мне,
что
мы...
среди людей зарплаты порядка 30-40 тысяч рублей у большинства есть проблемы с выплатой кредита.
Понятно. 4,4% семей в России имеют проблемы с выплатой кредитов.
Но даже в Москве людей выселяли, которые из квартиры не могли вот валютную ипотеку
4,4%. Поэтому все этот плач Ярославны, что у нас народ страдает, обремененный вообще там вот завтра все умрут.
Это миллионы людей, Алексей Николаевич.
Да, конечно, но это всего лишь 4%.
Это миллионы людей.
А сколько всего людей ипотеку у нас в процентах взяли? Ну вот.
Нет, я не говорю об ипотеке, я говорю о кредитах вообще, включая потребительские.
А кредитах вообще. Ну, я вот в большей степени, конечно, говорю, что люди не в состоянии сейчас платить ипотеку, например, а кредит за миксер в 3000 рублей где-нибудь в МВидео, наверное, они еще могут.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Я вот только одно хотел бы сказать. Если посадить вот всех чиновников на зарплату в 35 тысяч, тогда бы сразу все вопросы ушли бы. И все бы стали понимать, как все плохо в стране.
Спасибо, принимается.
Если посадить чиновников на зарплату в 35 тысяч рублей, наша страна просто развалится. Потому что труд чиновника – это квалифицированный труд, который нуждается в подготовке, образовании, квалификации. Вот, квалифицированные люди с чиновничьего тогда вот при такой зарплате просто уйдут в бизнес.
Угу. Ну, почему-то Софья? Чиновнику вы не советуете перестать плакать, как вы советовали моей знакомой научному сотруднику, да, на зарплату
говорю,
12 тысяч?
Я не говорил плакать,
вот,
я говорил о том,
что пусть она
что
этим
она там
не
делает.
Занимается.
Ну, конечно.
А чиновники, получается, у нас вообще все чиновники просто идут ради бабла, по-русски говоря, в эту структуру, как и депутаты. Вот и все. И на чем держится все наше государство, чиновничий аппарат, только на деньгах. Получается, так вы сейчас сами это сказали.
Нет, я этого не говорю.
У нас,
я знаю очень многих квалифицированных коррумпированных чиновников, ну, в силу статуса я там с ними общаюсь достаточно часто, с разными высокопоставленными чиновниками, и я знаю, что, как правило, в своем огромном большинстве это достойные люди, которые хорошо делают свою
наверное,
работу.
Наверное, достойные есть тоже, безусловно. У меня вопрос вот просто интересно. Смотрите, вот я замечаю то, что люди больше половины своей зарплаты тратят на еду. Вы это считаете нормальным?
Ну, вот как это есть называется?
Какие-то данные,
вот
может быть? Говорить. Может быть, вы скажете, есть какие-то данные,
да,
сколько
есть данные. Есть.
Тратить
есть.
На
это называется учить и матчасть.
Хорошо, но вы можете тогда озвучить?
Могу сказать, 35% доходов, своих доходов населения в России тратит на еду.
Но это, вы считаете, не путь к бедности?
Это не путь к бедности, потому что, например, на той же Украине население тратит 50% своих доходов на еду. В Европе, ну, в развитых странах, скажем так, Европа тоже разная, а на еду тратится от 20 до 30%. У нас 35%. Угу. Это, ну, а что, угу? Так выглядят цифры.
А вот. Я вижу, у нас с вами очень дружественная обстановка в эфире.
Ну, как будто бы нам не к чему стремиться, Алексей Николаевич. Вы должны были организовать дискуссию. Вот мы ее организовали, в чем проблема-то?
Как будто бы нам больше не к чему стремиться, Алексей Николаевич.
Вот мы должны стремиться, чтобы доходы на еду, вернее, расходы на еду были меньше 20%.
Смысл?
Как раз в этих странах Европы.
По вашим данным, у нас мы близки к странам Европы, поэтому, ну правда.
Смотрите.
Все же хорошо.
Так кто говорит, что мы не близки к странам Европы? Мы к ним действительно близки, потому что если мы возьмем ВВП на душу населения в России по паритету покупательной способности, то есть целый ряд стран Европы, которые имеют этот ВВП по ППС меньше, чем в России. А если мы возьмем...
Болгария, Румыния,
да, не только они, но и они тоже. У нас ВВП на душу населения по ППС примерно такой же, как в Венгрии, Польше и так далее. А, значит, если мы возьмем развитые страны Европы, ту же самую Германию, то, ну, мы отстаем раза в полтора, меньше, чем в два раза. Точно сейчас сказать не могу, но меньше, чем в два раза. Если мы возьмем самые богатые страны, то там отставание более чем двукратное. Но если мы возьмем среднеевропейский уровень, то отставание у нас, ну, существенно меньше, чем двукратное. И этим, кстати, связаны наши большие экономические проблемы, потому что чем выше ВВП на душу населения, тем менее активно население, да? То есть люди особо не рвутся работать, потому что та жизнь, которую они ведут, их абсолютно устраивает.
То есть нам бы чуть похуже, и тогда бы мы зашевелились. Так выходит?
Чем хуже, тем больше люди шевелятся. Это чистая правда.
Хорошо. Софья будет что-нибудь добавлять?
Я не считаю, вообще, это как-то в 21 веке такой унизительный вопрос, да, Песков говорил про войну, понятно, военный период, пережили там Первая мировая война, Вторая, все эти последствия,
вы
ужасный
пережили
распад, наша страна, Песков говорил о том, что мы пережили, и в том числе россияне должны, жители России должны делать скидку на то, что у нас очень тяжелый исторический багаж, поэтому мы вроде как плохо живем, и будем обязательно жить в будущем лучше.
А мы бы, вы живете прекрасно.
Но мне хочется жить...
Песков с этим не согласен.
На самом
том,
деле...
Что уважаемый коллега живет хорошо, Песков.
Слушайте,
с этим не согласен?
Друзья, мне в 21 веке, в такой стране, о которой все время говорит о своем величии, просто стыдно обсуждать, что у нас вопрос бедности стоит так острый, который признан на государственном, президентском уровне. Это как-то...
Вы знаете,
как-то
что в Америке огромное...
И вы знаете, если окажусь сложной...
Соединенных Штатах огромное количество нищих людей.
Подождите, если я окажусь в сложной ситуации в России, я умру здесь от голода. Если я, допустим, в Париже, я знаю, как живут беженцы или русские беженцы, которые или там мигранты, или политические мигранты, беженцы вернее, они могут получать какие-то наборы в 450 евро, по-моему, примерно, и брать еду хотя бы. В России я просто умру от голода, если окажусь в сложной ситуации. Я умру в нищете. Я думаю, как и большинство россиян, которые думают о том, что с ними может, если что-то случится экстренное. Ну вот болеют люди, например, от чего-то, да? Ну что-то случается, кормилец пропал. У нас что-то государство, у нас не социальное государство.
Почему? У нас есть пенсия по потере кормильца. Социальная
какая,
пенсия.
Какая, сколько ее стоит сумма?
Ну, я не знаю.
Моя
точно
мама получает
надо...
пенсию 8,5 рублей, 8 тысяч. Она преподаватель вуза, английского языка, учитель, в гимназии преподавал. Вы знаете, вот ее реальная пенсия. За ЖКХ она платит 4 тысячи. Вы
а
считаете,
где она
это
живет,
нормально?
Если не секрет?
Она живет в Удмуртской республике.
Понятно.
В столице. А что понятно? Какая разница? Это что, не Россия у нас? И вы знаете, она работала всю свою жизнь и родила двух детей. Но, по сути, если бы у нее не было детей, она бы умирала в нищете сейчас.
Это Софья, Алексей Николаевич, коротко.
Да мне, собственно, особо нечего сказать. Какие-то экстремальные случаи есть везде и всегда. Но еще раз говорю, страдания людям причиняет не бедность как таковая, А что касается ощущения бедности, а что касается того, что вот наша страна такая убогая, потому что у нас здесь поставлена проблема бедности, ну, посмотрите статистику, что в Америке 3 миллиона людей живут на доход менее 1 доллара в день. Там тоже проблемы бедности поставлены на национальном уровне.
Я сейчас запущу голосование. Вы, скорее, сегодня на стороне Алексея Зубца, проректора финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук. Тогда вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Софьи Русовой, журналиста, тогда вы голосуете 134-21-36. За Алексея Зубца 134-21-35, за Софью Русову 134-21-36. Вы рано, Алексей Николаевич, сняли наушники, потому что у нас время-то еще есть. Мы примем несколько телефонных звонков, если успеем несколько. 7373-94-8. Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот наши руководители, значит, посоветовали российскому народу держаться, крепиться. Как господин Зубец объяснит вот это выражение? Спасибо большое.
Какое?
Спасибо.
Ну, денег что... нет, но вы держите?
Да.
Я могу сказать одно. Господин Медведев этой фразы не говорил. Эта фраза придумана журналистами, сконструирована... Из того, что он сказал, там была длинная фраза.
Медведев это говорил,
Медведев этого не говорил. Нет, он не сказал, денег нет, но вы держитесь. Это фейк, который гуляет по интернету и который не имеет отношения к действительности.
Там поэтому, был диалог с пенсионерами.
Да, поэтому прочитайте которого... его настоящую фразу, да. Что он сказал, и она будет звучать совершенно по-другому. Поэтому вот эту фразу я обсуждать не хочу. Это интернетный фейк.
Так мы с бедностью-то боремся или нет?
Конечно, боремся.
Так зачем?
Надо. Нет, а что, не надо? Вы мне сейчас скажете, ну, что не надо бороться.
Проблемы-то нет по вас.
Ну, проблема в головах людей.
Тогда нужно к психоаналитику их, к
психологу
отправлять.
Конечно, естественно. Тут психоаналитик, психиатр – это первый человек, который
но
должен...
Но мы с бедностью боремся где-то на уровне Минэкономразвития, а никак не Минздрава.
Ну, вот это ошибка, наверное. Надо начинать с Минздрава.
Алексей Зубец, Софья.
Мне кажется, если бы этой проблемы не было, то Минтруд не пытался бы разрабатывать различные программы для отдельных регионов, где, например, они должны быть сейчас как пилотный регион выбраны для их реализации. И у нас есть, например, такие абсолютно отдельные регионы, например, как Северный Кавказ, где все-таки люди иногда просто поставлены на грань выживания. Я знаю, что средняя зарплата там реально меньше 15 тысяч рублей. При этом поборы всевозможные, они достаточно на федеральном уровне. Это неправильно, это несправедливо, и, мне кажется, это выгодно правительству, потому что чем больше людей думают только о самовыживании, то тем меньше у них в головах мысли про политику.
Это уже теория заговора про то, что правительство специально провоцирует бедность.
Голосование продолжается. Если вы за позицию Алексея Зубца, вы голосуете 134-21-35. Если вы за Софью Русову, вы голосуете 134-21-36. Алексей Зубец, 134-21-35. Софья Русова, 134-21-36. Префиксы в том и другом случае один и тот же, 8-4-9-5. Ну, еще один звонок успеем точно, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Мне 32 года. Работаю я далеко от дома, я москвичка коренная. Работа у меня составляет 70 километров только в одну сторону. Скажите, пожалуйста, у меня на бензин уходит в месяц 16 тысяч рублей, причем у меня объем двигателя 1,2. Как бы вообще вы боретесь с тем, чтобы вот цены на бензин, они стали ниже? Но это невозможно больше вот ездить. У меня половина зарплаты уходит просто на топливо.
Спасибо. Да, вот сейчас Алексей Николаевич подскажет, как нужно что поправить в голове для того, чтобы не чувствовать себя вот так вот.
Ну, можно пересесть на велосипед, но 70 километров, это, конечно, далековато.
Зимой
можно,
не очень хорошо.
Можно на скутер или мотоцикл. Но это шутки. Естественно, да, в России с мотоциклами, на мотоциклах ездить тяжело. Если серьезно, то правительство заявило, что цены на бензин расти не будут. При этом мы прекрасно знаем, что там чуть ли не 90% цены бензина, 98% где-то так, это налоги. Это опять к вопросу налогов. И, собственно, сейчас правительство, ну, насчет падения цен на бензин, скорее всего, его не будет. Но, по крайней мере, если правительство сделает то, что они обещают, они, по крайней мере, расти не будут. И это, конечно, большое дело. Хотя, с точки зрения здравого смысла, бензин в России, при том, что у нас нефти полно, да, должен стоить гораздо дешевле, чем он стоит сейчас. Тут я с вами полностью согласен.
Алексей Зубец, 134-21-35. Софья Русова, 134-21-36. Голосование продолжается. Префикс 8495 и там, и там. Софья, будет что-нибудь добавлять?
Я, наверное, просто хотела бы пожелать всем здоровья в следующем году. И слушайте, я не знаю, послушайте, я просто не знаю, что я знаю, что людям тяжело в нашей стране. Они в ней несчастливы. Я хочу, чтобы они были экономически стояли на ногах, думали головой и реально ощущали себя гражданами, которые на что-то влияют, а не плавали там в какой-то мифической статистике.
Ох, так, я пытаюсь сейчас найти те сообщения, которые можно было бы воспроизвести в эфире.
А какие-то нельзя по цензуре? В смысле, там нет, есть какие-то выражения?
Есть Роскомнадзор, простите.
Вот, понятно. Я имею в виду в этом плане, что есть с ненормативной лексикой, наверное. Потому что уровень недовольства тем, что происходит в стране, он в основном только нашим русским матом в основном уже выражается.
Нет, ну из эфирного Алексей нагло врет. Это пишет Лев. Денег нет, но вы держитесь. Именно так сказал Медведев. Это
нет, Сергей, он так не говорил.
Это не фейк, все смотрели, пишет СД. Совершенно замечательный тролль. Это вас так характеризует, Олаф, например.
Нам налоги... Хоть кто-то похвалил.
Нам налоги поднимают и отправляют к психологу. Анекдот, пишет со смайликами Гогога, ну и так далее. Это все комментарии нашей аудитории. Теперь можно остановить голосование, подвести итог. Результат получает следующий. 6% наших слушателей на стороне Алексея Зубца. Алексей Николаевич, поздравляю.
Спасибо.
94% на стороне Софьи Русовой. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.